В рамках проекта «Весь Толстой в один клик» на интернет-сайте, посвященном жизни и творчеству писателя, толстой.ру, постепенно появляется оцифрованное 90-томное собрание сочинений великого русского писателя. Сегодняшние новинки сайта – это раритетные черновые редакции и варианты романа «Война и мир», которые дают возможность проследить историю появления и развития разных персонажей книги. Я беседую о проекте «Весь Толстой в один клик» с его руководителем, журналистом, сотрудницей Государственного музея Льва Толстого Фёклой Толстой.
Мы переводим в электронный вид знаменитое, огромное академическое собрание сочинений Льва Толстого, его 90-томник. И делаем это с помощью компании АБИ, компании, которая пошла нам навстречу и выступила главным спонсором этого проекта. Она занимается программами по распознаванию текста. Самое главное, с помощью волонтеров, потому что мы решили, что такой огромный проект, во-первых, вы понимаете, 90 томов переводить в электронный вид, но это можно несколько лет, и то надо много людей. Поэтому мы решили обратиться к помощи просто читателей толстовских. И мне кажется, что это очень соответствует духу Толстого. Вот сделать какое-то полезное и доброе дело всем миром.
Конкретно что это означает? Что значит переводить в электронный вид?
Есть 90 больших книг. Они были отсканированы, и дальше получились картинки, то есть сканы просто. Но понятно, что это не тот современный тип электронного текста, которым нам удобно пользоваться, которые нам удобно читать на наших планшетах или смартфонах, компьютерах, которые можно копировать, переставлять, искать и так далее. И для того, чтобы из картинок, сканов перевести это в привычный нам вид, нужно было воспользоваться вот программой Fine Reader распознавания и потом проверить это, потому что когда вы распознаете современный текст, напечатанный на лазерном принтере, это одно, но когда вы берете книжку, напечатанную в 30-е годы, которая еще содержит очень много каких-то специальных знаков, старая орфография, греческий алфавит, какие-то французские вставки и так далее, то, конечно, это требует проверки. И именно за этой проверкой и вычеткой толстовских текстов мы и обратились к волонтерам, и были, надо сказать, что очень приятно удивлены. Несколько тысяч человек в течение буквально 2 недель помогли нам, пришли на наш сайт и прочли эти 46,5 тысяч страниц.
Вы же еще выкладываете черновые редакции и варианты некоторых произведений Льва Николаевича.
Совершенно верно. Они содержатся в этом академическом издании, но это издание, несомненно, библиографическая редкость уже сейчас, потому что у него очень небольшой тираж, и он издан был уже много десятков лет назад. Последний том вышел в 58-м году, а начинался он в 28-м году, и поэтому называется юбилейным, потому что начался в год столетия Льва Толстого. Сейчас, когда выложены черновики и варианты «Войны и мира», мне кажется, что это может быть очень интересно для читателя, потому что мы привыкли относиться к этому роману как к такому каноническому тексту, который и в школе проходит, и многие хорошо представляют себе этот текст и в детали, и в сюжетной конструкции. И вдруг мы можем посмотреть, как Толстой над этим работал, как он искал слова, образы, или как он сам писал, как образы его вели, как он выбирает среди каких-то сюжетных линий, истории, то, что войдет в окончательный роман, то, что нет. Толстовские черновики – это не те черновики, которые мы, например, может быть, с вами бы писали, когда черновик есть подготовка к какому-то более качественному, окончательному тексту, и он хуже по своим каким-то художественным качествам или так далее. У Толстого совершенно по-другому. Его гений, его вдохновение заставляет его писать необыкновенно много. То, что он выкидывает, это отнюдь не какие-то недоделанные, не заслуживающие читательского внимания вещи. Это одному ему известно, почему вот это вошло или нет, но просто, что это так же замечательно, как то, что мы привыкли читать в основном тексте.
Фёкла, вы так увлеченно рассказываете об этом деле, что я не могу не задать вам личный вопрос. Скажите, пожалуйста, кто у вас герой в «Войне и мире»? Пьер Безухов, Андрей Болконский, Анатолий Курагин. Кто вам ближе?
Интересное предложение про Курагина. Трудно сказать, кто ближе, потому что в каждом герое ты находишь что-то очень тебе созвучное, твоим каким-то переживанием и представлением о жизни. Наверное, те женские переживания, взросления, которые испытывает Наташа Ростова в этой книге, они меня больше всего увлекали, когда я первый раз читала, еще будучи школьницей. Сейчас, наверное, Пьер Безухов интереснее. Но, послушайте, это так трудно сказать. Самый главный герой, который интересен, это Лев Николаевич. И его можно открывать бесконечно в каждом прочтении и в каждом герое, потому что, конечно, это замечательное произведение. Недаром очень многие люди перечитывают «Войну и мир» или «Анну Каренину», крупнейшие толстовские произведения. Я часто слышу от людей уже взрослых, раз в 5 лет я беру в руки роман и перечитываю заново, и открываю заново.
Когда полностью завершится ваш проект?
Волонтерская работа уже закончена. Сейчас специалисты компании АБИ, корректоры, профессиональные, все это вычищают в последние третьи вычетки, корректуре, можно сказать, переводят это в форматы, удобные для всех абсолютно. Это EPUB, FB2, это HTML, то есть чтобы можно было на разных носителях. И на сайте Толстой.ру, это не коммерческое, а свободное для всех собрание произведений Толстого, это окончательно, мы надеемся, что мы завершим 90-томник к дню рождения Льва Николаевича в начале сентября, 9-го. А сейчас вот уже основные романы «Анна Каренина» и «Война и мир» на Толстой.ру представлены. Можно скачать на свой телефон и читать в метро или в самолете, который летит в Прагу, куда угодно.
Говорила журналист и руководитель проекта «Весь Толстой в один клик» Фёкла Толстая. О важности художественного наследия и изучении черновиков Льва Толстого я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком литературы Иваном Толстым.
Черновики Льва Толстого больше, чем черновики Льва Толстого. Проблема ведь уходит еще в ту эпоху, когда Лев Николаевич был жив, в 19 век. Лев Толстой писал произведения, которые не нравились власти. Часть произведений Льва Николаевича печаталось за границей. В основном не художественные, а публицистические произведения, но, между прочим, роман «Воскресенье», роман, в котором много критики православной церкви и православной администрации. Этот роман впервые был напечатан, как известно, в Лондоне. Была та часть, тот корпус произведений Толстого, которые печатались за границей. Кто может гарантировать, что они печатались корректно? Вплоть до смерти Льва Николаевича в 1910 году многие из этих произведений не могли быть перепечатаны. А затем прошло 7-летие до революции, когда они тоже не были изданы, потому что церковь возглавлял Синод, а светскую власть возглавлял государь-император Николай II. Когда умер Лев Николаевич, у него было 2 наследника. Его любимая дочь Александра Львовна, которой было поручено все его книги издавать, и его любимый секретарь Владимир Григорьевич Чертков, под редакцией которого должны были выходить эти книги. Лев Николаевич оставил 2 наследников. Это, знаете, как человек, который вызвал на 1 адрес 2 такси. В эту парадоксальную ситуацию попало творческое, все целиком публицистическое и художественное, наследие великого Льва. Наступил 17-й год, и проблемы стали куда более горшими. Одним из первых своих декретов советская власть национализировала все наследие русских классиков. Никто не мог издать Льва Толстого без разрешения советских властей, потому что государство не хотело, большевистское, чтобы все тексты Льва Толстого появились в печати. Произведения Льва Николаевича обладали такой нравственной и интеллектуальной силой, что они были против всяких властей, они были против всякого угнетения, они были в поддержку всякого простого человека. И вот это большевики, как новые тираны, пришедшие на место старых, они, конечно, это потерпеть не могли. До 28 года, а это был столетний юбилей Льва Николаевича, полного собрания сочинений не издавалось. Только в 28 году приступили, и, по-моему, в этом юбилейном году было выпущено 3 толстых тома, там художественные произведения. Большевики преследовали вот какой план у них был. «Война и мир», «Анна Каренина», «Севастопольские рассказы», ради бога, огромными тиражами внутри этого академичнейшего собрания сочинений в 90 томах. А вот тома с публицистикой они выпускали тиражами мизерными. И мне кажется, и я не один в этих своих предположениях, что масштабы тиражей были даже придуманы. Там писалось 1000 экземпляров, 800 экземпляров. А были ли эти 800 отпечатаны? Многие книги никто никогда не видел Льва Толстого. Ни при его жизни, ни сразу после смерти, ни при большевиках. Например, казалось бы, вы приходите в большую библиотеку, чтобы попросить том антицерковной публицистики Льва Толстого. А вам не выдают. Почему? А кто вы такой? Потому что нужно было разрешение, высшее образование, отношения с работы. Человек получал отворот-поворот, и он никогда не мог познакомиться с этими текстами. Знакомились, ну, прежде всего, знакомилась интеллигенция. Но советская власть интеллигенцию не боялась, потому что ее было мало, и она была уже частично четвертована. А боялись народа, боялись простых людей, на которых мысли Льва Толстого человека, безусловно, развернутого к русскому православному народу, эти мысли могли бы подействовать возбуждающе и вдохновляюще. С рукописями Льва Толстого возник и другой вопрос. Дело в том, что Александра Львовна дала клятву своим друзьям-историкам, она еще не знала, что они станут эмигрантами, что они все вместе возьмутся и выпустят полное собрание ее отца. Кстати, Александра Львовна, великолепно разбираясь в почерке папы своего, она сидела в Румянцевской библиотеке, перепечатывала на машинке эти самые рукописи, которые коробками и ящиками стояли здесь, потому что почерк Льва Толстого очень трудно разбираемый. У него такие сплошные, знаете, ши-ши-ши-ши-ши. Вот так, можно так написать шишки, как известно слово, которые ты не можешь прочесть. Вот, у Льва Толстого были сплошные шишки, вот так много десятков тысяч страниц шишек. А она разбирала, она понимала, что он хотел сказать, она и при жизни была его секретарем и так далее. Распечатала, а выпустить собрание сочинений невозможно. Советская власть давит. Тогда она сговорилась вот с историками и друзьями, толстовцами, то они предпримут какие-то усилия. Тут секира была занесена и над этими историками, их выслали там философскими пароходами и другими путями, выслали за границу, и там, в частности, Сергей Петрович Мельгунов, знаменитый историк, историк революции и поклонник Льва Толстого, ближайший друг Александра Львовна, хотел по рукописям выпустить собрание сочинений. И они хотели его издать, а советская власть заставила Александру Львовну через газету «Известия» протестовать против издания в эмиграции. Зачем же эмигранты хотели издавать Льва Толстого? Безусловно, для денег. Деньги им нужны были не для обогащения, а для того, чтобы выпускать газету, сколотить настоящую политическую партию, стать влиятельными, лоббировать в иностранных парламентах и повернуть западноевропейскую политику в сторону антисоветизма, то есть на деньги от продажи сочинений, читай, рукописей Льва Толстого можно было свергнуть советскую власть. Рукописи Льва Толстого таили в себе фантастический, революционный или реформаторский, как минимум, заряд и энергию. Каково значение этих рукописей? Огромное с точки зрения истории и культуры. Эмигрантам этого сделать не дали, и поэтому они проиграли, и история пошла по тому пути, по которому она пошла. Но вот последний, свежайший пример. Несколько месяцев назад в Москве вышел совершенно сенсационный том. Приложение к тому новому полному собранию сочинений Льва Толстого, которое в Москве же и было начато. Вышло уже 3 тома. И вот третий том получил в виде отдельной книги в совершенно другом издательстве свой комментарий. Исправление и дополнение 3-му тому полного собрания сочинений Льва Толстого. То есть 3-й том нужно выкинуть в помойку, говорит автор и составитель этого критического тома. Потому что рукописи прочитаны неверно. В группе толстоведов-издателей нет толстоведов-специалистов по текстологии Льва Толстого. Все идет к тому, что рукописи снова приобретают свое значение. Их надо правильно прочесть, нужно правильно понять, нужно выработать эдиционные, то есть издательские принципы для того, чтобы их подать читателю. То есть Льва Толстого нужно читать заново. В каждом новом поколении издателей и публикаторов Толстого нужно читать заново. Вот как писал этот человек, что проходит больше 100 лет, а его до сих пор прочесть не могут.
И этот проект нам поможет прочесть Толстого заново.
Безусловно, потому что если эти рукописи публикуются онлайн, то могут найтись в далекой Австралии или где-нибудь в Гренландии, понимаете, чудаки и специалисты по почеркам, которые могли бы разобраться в том, что же хотел сказать великий писатель.
Я подумал, когда слушал вас, об общественной атмосфере, которая существовала вокруг фигуры великого писателя 100 лет назад. Как, кто был Толстой тогда? Для нас-то он бронзовый классик, памятники и так далее, ясная поляна. А когда он был жив, он был как кто?
Ну, конечно, физически по именам невозможно назвать, кому он равен. Ну, конечно, никому. Я через другой пример попытаюсь определить. Он был, как всегда, больше чем. Он был больше, чем просто писатель. Иван Алексеевич Бунин записывал в одном из своих дневников: «Не могу писать. Толстой жив».